Дорогие слушатели, в прошлый раз, завершив рассмотрение и обсуждение вопросов, посвященных исламской догматике, мы с вами сегодня переходим к обсуждению повседневной жизни мусульманина, к обсуждению его быта, а также права, исламского шариата, который этот быт и определяет, и регламентирует. К сожалению ли, к счастью ли, этот вопрос о предписаниях шариата, о предписаниях исламского права, каждый раз поднимается во всевозможных диспутах с мусульманами, с представителями исламской мысли. Естественно, в сегодняшний день существуют преимущественно две традиции. Более либеральная, реформаторская, которая пытается перетолковать всевозможные спорные предписания Корана. А также есть традиционная, которая все-таки отстаивает исконный смысл, видимый, смысл очевидный тех или иных установлений правовых. Быт мусульманина, исламское право, исламская догматика хоть и переплетаются между собой, но все-таки являя, конечно, безусловно, собой монолит вероучительно-религиозной системы ислама, все-таки в обиходе мусульманина отличаются. Поэтому не каждый мусульманин дерзнет толковать Коран, не каждый мусульманин возьмет на себя смелость изучения достоверности или недостоверности хадисов. Не каждый мусульманин будет заниматься пояснениями, переосмыслением 6 столпов веры. Но каждый мусульманин обязан в своей жизни совершать предписанное, а также знать границы дозволенного в своей повседневной жизни. Что можно, что нельзя. Эти вопросы возникают на бытовом уровне ежедневно перед каждым исповедующим ислам человеком. Итак, нашу с вами сегодняшнюю беседу, естественно, логично начать с определения. Что такое шариат? Это слово, которое у всех на слуху, в первоначальном своем значение означало «водопой». Позже арабское слово «шариа» начало обозначать правильный, прямой путь. Шариат в исламской богословской системе понимается как все то, что установил Аллах, что предписал Аллах для своих рабов в религии, во всей ее полноте. Шариат зачастую отождествляется с фикх, с исламским правом. Слово «шариат» также нашло свое отражение в Коране. К примеру, 48 аят 5 суры гласит: «Всякому из вас мы устроили дорогу, шаратан, и путь». В 18 аяте 45 суры также упоминается слово «шариа». «Потом мы устроили тебя на прямом пути, шариатан, повеление». Шариат, как исламское право, как система предписаний и запретов, имеет свои источники, из которых и извлекаются те или иные нормы или постановления. Естественно, первые два источника являются преобладающими. Это Коран и Сунна. Они, собственно говоря, являются самыми известными обывателю, хоть поверхностно знакомому с исламом источником. Но существуют также другие источники права, о которых зачастую забывают сами мусульмане, которые полемизируют с христианством. Такие источники существуют также. Иджма – консенсус всей уммы. Кияс – прецедент. Зачастую это прецедент в Коране, в Сунне, в жизни сахабов. Фетвы сподвижников сахабов, их изречения. А также истихсан. Он используется только в малякитском и шафиитском мадхабах. Это суждение, противоречащее киясу, но являющееся сообразным как ситуации, так и исламскому праву и сути ислама. Понятно, что шариат в исламе является путем, отменяющим все предыдущие установления и религиозно-правовые системы. Коран гласит в третьем аяте пятой суры: «Сегодня я завершил для вас вашу религию, закончил для вас мою милость и удовлетворился для вас исламом как религией». В исламе существуют предписания, запреты, естественно, которые, ну, обязаны соблюдать все совершеннолетние, дееспособные мусульмане. Эти предписания и запреты называются таклиф, а обязанных их исполнять называют мукалляфин, одно во множественном числе, в единственном числе мукалляф. Предписания и запреты имеют свою иерархию в исламе, имеют различную степень важности, дозволенности. И вот эта градация, это иерархия по степени важности и дозволенности предписаний и запретов, называется афааль аль-мукалляфин. Афааль аль-мукалляфин можно подразделить на следующие типы, на следующие разделы. Первое – это фард. Что такое фард? Это обязательные, строго предписанные обязанности за исполнение награды, за неисполнение наказания. Собственно говоря, все пять столпов ислама являются фардом. Есть вторая ступень – это ваджиб. Ваджиб – это обязанности, очень близкие к строго предписанным. Например, это намаз витр и праздничный намаз. Сам ваджиб делится на две части. Первое – это фардаайн. Фардаайн – это обязательное для каждого рядового мусульманина, индивидуальное предписание. А есть фард кифая. Это обязательное не для отдельного, не для каждого отдельного члена общины, а для всей ее полноты. Несовершение этого типа, уклонение от его совершения, является грехом, ложащимся на всю умму, на всю общину. А исполнение его, этого предписания, хотя бы одним членом общины, является нейтрализующим. То есть грех с общины спадает. Примером такого фард-кифая является обмывание умершего. За фард и за ваджиб существует также система поощрений и наказаний. За исполнение Аллахом предписана награда, записываются добрые деяния, а за неисполнение – наказание, то есть деяния записываются неправедными. Есть третья ступень классификации – это сунна. Сунна – это желательные действия, пример которых продемонстрировал, к примеру, сам пророк Мухаммед, но которые не были возведены в ранг фарда или ваджиба. К примеру, отпускание бород и бритье усов. Это сунна. За исполнение следует награда, а за неисполнение наказание от Аллаха не предусмотрено. Есть мустахаб. Это действия, которые совершаются лишь изредка, за них положена награда, за их неисполнение нет наказания. То есть это добровольные действия. К примеру, садака, пожертвование. Существуют нейтральные, полностью нейтральные действия, за исполнение которых, ну, согласно предписаниям шариата, нет ни благоволения Аллаха, нет и греха. Например, вот такие как естественные физиологические нужды человека – это еда, питье, сон, пробуждение. Существует макрух – это нежелательные действия, которые хоть и разрешены, за их исполнение нет наказания, но за их неисполнение следует награда. И последняя, естественно, степень, крайне отрицательная – это харам. Это строго запрещенные действия. К примеру, убийство, прелюбодеяние, лицемерие и так далее. Каждому мусульманину необходимо изучать свою религию. Существует достоверный хадис, который гласит: «В ком захочет Аллах добра, того просвещает в религии». 122 аят 9 суры гласит: «Не следует верующим выступать всем, отчего бы из каждой части их не выступал какой-нибудь отряд, чтобы они изучали религию и чтобы увещали свой народ». Следовательно, изучение религии, ее предписаний, предписание шариата является фард кифая, то есть из всей полноты общины должен быть хотя бы один, который углубленно изучал бы богословие ислама, экзегезу, исламское право, и тем самым был руководством для других, не знающих своих единоверцев. Итак, следует, конечно же, начать с одного из самых спорных аспектов исламского права, с рабовладельчества. Один известный исламский саудовский ученый в своей фетве, которая была посвящена рабовладению, писал: «Мы говорим со всей силой и без стеснения, что рабство разрешено в исламе». Рабство в исламе – это явление, исключительно связанное с вероисповеданием. То есть, мусульманин может быть рабом только в том случае, если он и до его захвата был рабом. То есть, в исламе действие последующее не отменяет статуса и состояния действия предыдущего в исламском праве. Поэтому автор известного руководства по исламскому фикх Адва аль-Баян на 387 странице третьего тома пишет: причиной, которая может послужить к захвату рабов, это куфр, неверие этих рабов, а также их выступление против Аллаха и его пророка. Продолжая, развивая тему рабовладельчества в исламе, автор Адва аль-Баян, шейх Ашшанкити, замечает, что само рабовладельчество мусульман является знаком возвышения истины Аллаха и его слова и демонстрирует эту силу другим неверным, не исповедующим ислам людям. Зачастую апологеты ислама аргументируют, даже не аргументируют, а пытаются ответить на всевозможные обвинения тем, что, дескать, у всех народов времени Мухаммеда существовало рабовладельчество. Даже в христианском мире порицания рабовладельческого строя не было. И то, что, мол, ислам принес мир, новую культуру обращения с рабами. Как пример приводятся следующие хадисы. К примеру, они, то есть рабы, говорит Мухаммед, ваши братья, которых Аллах поместил под вашими руками. Кому оставил Аллах брата под рукой его, да кормит его из того, что он ест сам, и да одевает его из того, что одевает сам, и не поручает ему работы, которая выше его сил. А если она выше его сил, да помогает ему. Также в другом хадисе основатель ислама говорит: кто ударил принадлежащего ему без вины, тот будет избит плетьми в судный день. Следует сказать все-таки в ответ на такие тезисы, на такие выпады, что христианство во многом послужило основой идеологической для освобождения людей от рабства, для объявления рабства вне закона. Конечно же, в мире, в котором был Христос, в котором он проповедовал, было и рабство. И христиане в последующем были рабовладельцами. Но следует сказать, что, во-первых, нигде в христианских писаниях вы не встретите, к примеру, такого утверждения. А те, которые хотят записи о свободе, и тех, которыми овладели десницы ваши, записывайте их, если знаете, что в них добро, и давайте им из достояние Аллаха, то, что Он дал вам. То есть, это 33-й аят 24-й суры. То есть, рабу предлагается в Коране самому откупиться у своего хозяина. Но в этом ничего, конечно, плохого нет. Но заметьте, что регламентирование рабства присутствует в главном вероучительном источнике, в Коране. Этого вы в тексте Нового Завета не найдете. Что касается культуры обращения с рабами, с невольными, то яркий пример нам показывает текст Нового Завета, к примеру, в тех эпизодах, когда Эфиоп, безусловно, раб, ехал по дороге, и апостол, один из апостолов, разъяснил ему Священное Писание, крестив его. Также можно вспомнить эпизод, когда Христос умыл ноги своим ученикам. Кто хочет быть из вас первым, да будет всем слуга. То есть культура обращения со всеми абсолютно людьми в христианстве. Принцип: во Христе нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея. Все эти принципы и являлись фундаментом современной нам культуры, которая свободна от рабства и рабовладельчества. Христос никогда не говорил: «Вам, наложницы, ибо лоно их благословенны». Этот хадит от Мухаммада передает ат-Табарани. Нигде не регламентируется, что условиями для обладания наложницей, а она та же рабыня, является полный контроль, полная принадлежность ее одному хозяину. Более того, нигде не регламентируется то, что, к примеру, сын рабыни не от хозяина, то есть уже формулировка, сын рабыни не от хозяина, не может быть свободным человеком. Он такой же, как мать его, не свободный раб, которого можно как продать, так и купить. Это предписание ученых ислама. К примеру, Шафии и Ахмед активно выступали и по этому вопросу. Это их путь, это их учение, в обосновании которого они ссылались на вероучение исламского, Коран и Сунну. Наложниц, в отличие от жен, у которых хоть есть какие-то права, можно как продавать, так и оставлять себе. Свадьба, женитьба на них является крайне нежелательной и может свершиться лишь тогда, когда мусульманин не может заключить брак со свободной мусульманкой, а также тогда, когда он боится впасть в большой грех, в харам. Тогда ему разрешается взять в жены рабыню. Также некоторые ученые считали, к примеру, Ибн Кудама, автор «Шарх аль-Кабир», великой для мусульман книги, особо ценной, пишет, что если человек может купить, приобрести наложницу, которая может удовлетворять свою физиологическую нужду, тот поступил праведней, чем тот, кто взял себе в жены невольницу. Сам принцип рабовладельчества чужд христианству, чужд духу равенства, который проповедовал Христос. И, конечно же, уже тут расхождение в элементарной этике, в элементарном нравственном подходе к классификации, к делению людей на группы, пригодные к рабовладению, и на группы непригодные. Это, конечно же, очень и очень серьезный и фундаментальный вопрос. Вообще, положение женщин в исламе – это предмет многих и многих дискуссий. К примеру, я уже не раз вспоминал тот случай, когда многие мусульмане в общении с христианами, которые затрагивали тему положения женщин в исламе, парировали, мол, ислам даровал, во-первых, равенство всем людям, это 124 аят 20 суры. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а день воскресения мы воскресим его слепым. То есть здесь многими исламскими экзегетами проглядывается уравнение абсолютно всех перед Аллахом. Но они, конечно же, забывают, к примеру, 34, слова 34-го аята 4-й суры. Мужья стоят над женами. Дело в том, что само понятие «мужья стоят над женами» может быть истолковано по-разному. Оно может быть истолковано в христианском ключе. Эти слова мы можем найти у апостола Павла, но мы найдем также и «любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». А Христос возлюбил церковь так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это слова уже Евангелия от Иоанна. Нигде, ни в Евангелии, ни в писаниях апостольских вы не найдете, к примеру, слов 282-го аята 2-й суры, что голос одного мужчины по шариату равен голосу двух женщин. Ни слова 11-го аята 4-й суры, который гласит: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей, мужчина достается доля, равная доле двух женщин». Да и вообще, христианству чужд дух 223-го аята 2-й суры. «Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете». Вообще чуждым дух христианства является такое, ну, весьма и весьма неблагозвучное для уха человека, воспитанное в этой же христианской культуре, изречение Мухаммеда. «Если бы я приказал кому-либо пасть на колени перед кем-либо, я бы приказал женщине пасть на колени перед ее мужем». Или: «Женщина, как ребро кривая. Если захочешь распрямить и исправить ее, то поломаешь ее, а если хочешь насладиться ею, то насладишься в кривости ее». То есть само отношение, пусть даже за похожими словами, разнится. Опять мы перед пропастью, которая ограничивает понимание этики как с той, как и с другой стороны. Однако справедливости ради стоит сказать, что в предписаниях шариата, которые разрешают ранние браки, есть двойное дно. Я не согласен с теми из христианских апологетов, кто говорит, что пример Мухаммеда в женитьбе на Аише – это пример педофилии. Отнюдь нет. Дело в том, что любой человек, побывавший на Востоке, может сказать, что в 12, в 13, в 14 лет уже формируются зрелые юноши и девушки. Весьма-весьма половозрело. Поэтому в отношения Мухаммед вступает с Аишей, когда ей уже 11-12 лет. Однако есть вторая причина, которая заставляет меня сказать: такой практики нет. Это индивидуальность строения человеческого организма. Любой врач, любой физиолог скажет вам, что не всякая девочка, у которой начался месячный цикл, является половозрелой. А ислам настаивает именно на такой классификации совершеннолетия. У девочек это тогда, когда начинается менструальный цикл у них. И известны такие случаи, когда по всем канонам, законно взяв в жены девочку, мусульманин просто ее убивал, так как не учитывалась физиология как отдельно взятой девушки. И эта девушка почему умирала? Из-за разрыва половых органов, внутреннего кровотечения. То есть вот это двойное дно, оно есть. Сейчас даже славяне формируются и созревают значительно раньше, нежели то было раньше. Ранние времена. Но также никто не исключал индивидуальный физиологический фактор. И опять же, среду и этнос. Во многом позиции ислама в сексуальной сфере и христианства совпадают. К примеру, в плане отношения к гомосексуализму и к педерастии. Ислам это порицает вслед за Священным Писанием Ветхого Завета, Нового Завета. Но следует сказать, что в другой интимной части супружеской
жизни.
А Коран, слова Корана, слова Сунны, слова Ислама чужды духу христианскому. К примеру, это нарушение принципа моногамии. Женитесь на других женщинах, которые нравятся вам. На двух, трех, четырех, говорит Коран. Половая жизнь с ними не ограничивается ничем. Жена, более того, карается за свое неповиновение мужу. Карается в том числе и телесно. Ну, дабы не быть голословным, не могу не привести следующие хадиты и следующие тексты. Известен, печально известен, 34-й аят 4-й суры, который предписывает и назначает несколько ступеней наказания непокорных жен. Известный толкователь Корана Табари в своем толковании этому аяту пишет: аят предписывает вразумление словами. Если же это бездейственно, прекращается общение и проведение ночи с ней на одном ложе. Если это не дало результата, то в ход идут удары. Ибн Аббас, передавая слова Мухаммада, говорит: бить надо больно и до тех пор, пока она не согласится на совокупление. В книге «Аль-Бахр аль-Мухит» автор на 252 странице 3 тома разъясняет правила избиения. Вначале легкая пощечина, после палка или хлыст. Бить необходимо больно, без следов, без спускания крови и уродования. Если же и удары не подействовали, то следует связать ее и совокупиться, так как это его право. То есть покорность, тотальная покорность женщин мужу должна проявляться и в чисто интимной, в половой сфере. Опять же, возвращаясь к вопросу насилия, все-таки следует заметить, что ни один мусульманин, положа руку на сердце, не скажет, что, мол, ислам может существовать без насилия. Если вообще разграничивать категории добра и зла, насилия и ненасилия, к примеру, в исламе и в христианстве, то мы увидим, как за одной терминологией, одной и той же, скрывается просто-напросто некая бездна, которую не преодолеть. То есть само понятие насилия в исламе является синонимом лишь незаконного насилия. То есть, безусловно, насилие – это изнасилование женщины. Это убийство. Но есть также и оправданное убийство. Оправданное убийство муртаддов, отступников. Оправданное убийство оставивших молитву, салат. То есть, убийство имеет уже в рамках самого ислама положительные и отрицательные черты. Христианство же об этом не говорит. Естественно, есть призывы, конечно же, к обороне, к самопожертвованию, но лишь к самопожертвованию. Зло объявляется крайне негативной сущностью, крайне противоречащей сути миссии Христа. И поэтому даже оправданное насилие, к примеру, оборона, которая, безусловно, и в обычном светском понимании, и в исламе является мерой оправданной, является губительной даже для христианина, который вынужден на это идти. А священник, проливший кровь, пусть даже защищая кого-либо, должен быть низвержен из сана. Также воины, которые прибыли с поля боя, пусть даже с обороны, они отлучаются от причастия на 3 года по правилу Василия Великого. То есть даже вынужденное оправданное зло остается в христианстве злом. И насилие остается в христианстве насилием. Конечно же, если рассматривать исторически, то ислам даровал женщине свободу. Ну, конечно, по сравнению с архаичными временами, когда встречался кровосмешение, которое ислам запретил, и разврат, памятники литературы древнеарабской, к примеру, известная Муаллака Имру Уль-Кайса рассказывает о любовных похождениях автора, о о весьма обычном, обыденном случае, к примеру, ночные интимные свидания втайне от всех. То есть это было распространено, это не являлось чем-либо порицаемым. И классики до исламской поэзии об этом прямо без стеснения заявляют. Но так как мы можем подходить с таким критерием к каждой системе, мы можем сказать, насколько та или иная система в морально-нравственном плане стоит выше или ниже архаичности. Ислам, безусловно, стоит выше архаики. Но впоследствии, если посмотреть не локально, а всемирно, то на данный момент ислам является той самой архаикой уже в постхристианском мире и в постхристианском обществе. Опять же, вернувшись к теме рабовладельчества, к теме отношения к кяферам, то следует также заметить, что ислам, кроме юридических санкций, облагает приверженцев иных религий также и налогом, джизей. 9 сура, 29 аят гласит: «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха в последний день, не запрещает того, что запретил Аллах и его посланник, и не подчиняется религии истинной, из тех, которым ниспослано Писание, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными». Не будем рассматривать моральный аспект этого явления, такого явления, как джизья, хотя необходимо подчеркнуть слово «униженный», которое правильно переведено академиком Крачковским и стоит в оригинале. Униженность подразумевается самой сущностью налога, этого налога на веру, на вероисповедание и на безопасность. Следует сказать, что налог этот налагался исключительно на работоспособную часть проживающих в рамках халифата, в границах халифата, исповедующих другие религии людей. То есть этот налог, который, кстати, не имел определенного объема, то есть ни Мухаммад, ни его сподвижники не закрепили джизью на определенной денежной границе или эквиваленте, как случилось, к примеру, с закят. Так вот, этот налог, которым обложен проживающий в исламской стране иноверец, является, во-первых, рычагом влияния духовного. Собственно говоря, на оккупированных территориях мусульмане выдвигали несколько вариантов поведения. Или эмиграция, или выплата джизи, или принятие ислама, или смерть. И, естественно, этот налог, это джизия многих, особенно бедняков, подталкивало именно к принятию ислама, в обращение в новую религию, которая, ну, естественно, для крестьянина более выгодна, нежели прежние верования. Также эта джизья является гарантом спокойствия и душевного, и безопасности телесной. Халид ибн Валид, когда завоевывал Дамаск, говорил о том, что не будет им ничего, кроме добра, в том случае, если они заплатят джизью. То есть это дань на веру являлась промежуточным и довольно шатким звеном между принятием ислама и смертью. Почему я на этот раз умышленно исключил иммиграцию? Потому что высшей ценностью для крестьянина является, естественно, своя земля испокон веков. И поэтому, чем иммигрировать, он или примет ислам, или умрет на своей земле. Это исторический факт и в том, что многие крестьяне предпочитали не отдавать свои земли новым хозяевам, так называемым предпочитая умереть. Новейшая история также сохранила такие примеры, к примеру, во время установления израильского государства в Палестине, когда арабские крестьяне являлись главными оппозиционерами израильскому засилью и предпочитали даже без боя умереть, чем отдавать свою землю. Это менталитет восточный, это менталитет скорее крестьянский, близкий к земле, типичный абсолютно для всех народов и этносов. Раз уж зашел разговор о народе и об этносе, следует поговорить об арабском языке. Арабский язык – это язык Корана, язык главной, неспосланной, неоспоримой истины. Аяты 1, 2, 12 суры гласят: «Это аяты книги ясной. Поистине мы не спослали ее в виде Корана арабского. Быть может, вы станете понимать ее смысл». Также Аллах в Коране говорит: «Мы не спослали его в виде законоположения арабского». 37 аят 13 суры. Многие поколения мусульман задавались вопросом, почему именно на арабском. К примеру, Ибн Кафир, толкователь Корана, дает этому такое объяснение. Арабский язык самый красноречивый из языков, самый понятный и самый широкий по способам передачи смыслов, которые только могут возникнуть в голове. Поэтому самая почтенная книга ниспослана на самом почтенном языке, самому почтенному посланнику через самого почтенного ангела в самой почтенной части земли, и началось ее ниспослание в самый почетный месяц года, то есть Рамадан. Также уже рассматривая этот язык как язык сакрализованный, многие другие сподвижники, ученые повелевали, предписывали как народам завоеванных территорий, так и своим соотечественникам, необразованным, изучать арабский. Омар ибн аль-Хаттаб, второй халиф, говорил, к примеру, так: «Изучайте арабский язык и обучайте ему других». Убай ибн Каб же говорил чуть по-другому: обучайтесь арабскому языку подобно тому, как вы обучаетесь заучивание Корана. Основатель шафиитской правовой школы имам Шафии писал: «Каждый мусульманин должен изучать арабский в меру своего усердия, чтобы свидетельствовать на нем, что нет божества, кроме Аллаха Единого, и что Мухаммад его раб. Чтобы произносить слова поминания, что вменено ему в обязанность, и слов возвеличения, такбира, и велено ему из слов прославления, тасбиха, тащагуда. Все новое, что он узнает из науки о языке, который Аллах сделал языком того, кто завершил пророчество, и на котором ниспослал последнее писание, пойдет ему на пользу». Бугайки, другой видный ученый, уже пытается придать изучению арабского правовую оценку. «Для людей стало фардом, пишет он, изучение арабского языка. Поистине это относится к фарду кифая, чтобы понимать веления и запреты Аллаха». Абу Хамид аль-Газали писал: «Ограничь погружение в науку арабского языка тем, посредством чего станешь понимать речь арабов и говорить на их языке». То есть мусульманину, рядовому мусульманину, предписано изучать язык не только в мере понимания или заучивания тех или иных арабских слов, но и в таком объеме, чтобы можно было разговаривать на арабском. И свободно изучать сунну и арабский язык, для чего необходимо изучать Коран на арабском. Почему я сегодня вспомнил именно об этой проблеме? А это на самом деле проблема. К сожалению, сознание людей всегда подвержено изменению и не всегда в положительную сторону. Глядя на наш менталитет, наш язык, на русский язык, мы не можем не увидеть в них засилья иностранных слов, слов французского, в частности, происхождения. Все это родом из 19-18 веков, когда также дворянам, можно сказать, предписывалось изучение французского языка на уровне, достаточном для разговора. К чему это привело, мы видим. Мы стали забывать. Они, ну и мы как потомки, стали забывать исконно русскую литературную речь. Такой же пример мы можем найти и в Ливане. Ливанский диалект разговорный арабского языка, он отличается своей инакоязыковостью, Ливанец часто употребляет слова иностранного происхождения. И даже интонация ливанца не свойственна хотя бы его этническим соседям, арабам Сирии, Палестины, Иордании, диалекты которых хоть в чем-то да схожи. Что же получается, когда арабский становится, по крайней мере, даже арабский разговорный, да и даже отдельные слова арабского языка становятся словами-паразитами в устах русских мусульман. Это ведет в первую очередь к градации самого арабского языка в России. Потому что нарушается орфоэпия, правильное произношение тех или иных арабских слов, поскольку их звуки не свойственны русской речи. И поэтому, неимоверно коверкая арабский язык, русские мусульмане повседневно вставляют в свою речь такие слова, как «Альхамдулиллях», «Благодарение Аллаху», которое звучит «Альхамдулиллях», «Инша Аллах», «Если пожелает Аллах», «Инша Аллах», «Приветствие», «Ассаляму алейкум ва рахматуллаху баракату», зачастую произносится как «Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатуху». И мало того, что происходит градация арабского языка, но также происходит градация и русского языка, который засоряется словами иностранного арабского происхождения. То есть вместо весьма поэтичного, красивого «да воздаст тебе Господь», рядовой мусульманин, к примеру, Татарстана, скажет «джазак Аллаху хайран». Опять же, если будет на то воля Божия, «инша Аллах». В итоге оскудевает словарный запас даже у этнических русских, которые приняли ислам. Оскудевает не только словарный запас, но и уже меняется тип мышления, тип разговора, ментальность. Человек становится, ну, и не носителем русской культуры и русского языка, и не носителем языка арабского. Получается некий суржика говорящий. Это грозит, как и грозило французское, английское, иностранное засилье, как русской культуре, так и России в целом. Христианство поступило по-другому. Она не сакрализировала текст, язык текста Священного Писания. Священное Писание эквивалентно в любом переводе. Богослужение, русское богослужение полностью избавилось от греческих, от греческого порядка проведения, от полностью грекофицированного богослужения, хоть и являлась преемницей греческой православной церкви Константинополя. Чего не делает ислам? Естественно, в таком виде ислам угрожает как русскому, так и сакрализированному арабскому языку. Конечно же, предписаний шариата великое множество. Заканчивая наш цикл обзора, у нас остается обзор исламского вероучения, исламской стороны, краткий, очень беглый. Исламоведение – наука весьма и весьма глубокая. Она изучает целую палитру даже внутрисуннитских течений, воззрений. Мы с вами перейдем в следующий раз к обсуждению методов полемики и с мусульманами, и к обсуждению их аргументации. Но завершив этот поверхностный беглый разбор, нам надо резюмировать главный принцип рассмотрения того или иного аспекта исламского вероучения. Прежде всего, конечно же, это мотив. В главном свобода, говорил блаженный Августин. В главном единство, прошу прощения, говорил блаженный Августин. Во второстепенном свобода и во всем любовь. В исламе же этот принцип не находит своего отражения. В исламе же главным является само действие. Само действие возводится в ранг самоцели. И, конечно же, крайне опасно с точки зрения христианства в духовном плане впасть именно в такое, так называемое законническое состояние, когда действия не приносят цели, для которых они существуют. В исламе же цель только одна – поклонение Аллаху. Это единственный путь делания мусульманина. И поэтому все спорные вопросы, вопросы полемические, являются не столько спорными, как сами действия. Они являются спорными, как цели. Они являются спорными своей целью, своей нравственной подоплекой. И, естественно, в диалоге с представителями ислама, конечно же, следует сравнивать и призывать именно к такому анализу, к анализу нравственному, нравственно-сравнительному, который может выявить истину и, быть может, подведет оппонента к главному критерию, по которому определяется сущность, благотворность той или иной концепции того или иного учения. И это, конечно же, любовь.